Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, второй том, страница 1204, статья «Что значит, что вредитель находился внутри потопа и умерщвлял в духовной работе?» Наши материалы можно скачать или читать на kab.tv, задавать вопросы в прямом эфире, вопросы, заданные по теме урока, будут озвучены и отвечены на уроке. Что означает, что вредитель находился внутри потопа, умерщвлял в духовной работе? В книге Зор Ноах говорил, потоп был, и вредитель сидел внутри. Мой отец и учитель, благословенно память его, спросил, в чем разница между тем, кто из них умерщвлял, вредитель или потоп? И сказал, что потоп вызывал страдания материальные, а вредитель выказывает страдания духовные, вызывает страдания духовные. То есть внутри материальных страданий сидит вредитель, убивающий также и духовную сторону человека. То есть страдания тела приводят его к чуждым мыслям, пока мысли эти не повреждают и не убивают духовное. И необходимо истолковать его слова, поскольку потоп и дождь, которые были, называются явным, раскрытым, то есть тем, что видится нашим глазам. Когда дождевой, он же материальный потоп, убивает людей, человек думает, что если бы желание получать было то, чего оно требует, знание, а не вера. То есть, если бы он понимал каждую деталь в управлении Творца, как того требует желание получать, он был бы работником Творца, каким и должен быть. Однако не таков он. И тем самым человек отдаляется от жизни живых, поскольку тяжело ему стерпеть те страдания, ведь человек хочет, чтобы Творец давал ему только наслаждение, и потому отдаляется. Однако внутри страданий материальных в том, что человек не может понять управление Творца и понять, почему Творец не дает ему того, что по представлениям желания получать должен был дать. И человек страдает. В этом лежит зачаток последующего умерщвления в духовном, то есть духовных страданий. Страданий, которые приводят его к смерти в духовном, когда доходит до неверия. То есть человек испытывает материальные страдания, так как Творец не дает ему то, что соответствует его представлениям, и больно ему. И страдания эти вызывают смерть в материальном. Как сказано, бедный считается мертвым. У кого нет сыновей, считается мертвым. Однако затем он приходит к страданиям духовным. То есть не может совладать с верой, верить Творца, в то, что он ведет мир в стадии управления доброго и творящего добро. И тогда он доходит до неверия. И это называется духовной смертью. Ибо тогда человек падает во власть пустого пространства ситры ахры, нечистых сил. А когда человек снова приступает затем к работе, это уже называется воскрешением из мертвых. И тогда на человека возложено верить, что если и приступил сейчас вновь к работе, то не благодаря собственным силам, а получив свыше расу воскрешения. И он находится в стадии воскрешения из мертвых, ибо удостоился того, что получил пробуждение свыше. Поэтому человек должен произносить каждый день «Благословен Ты, Господи, возвращающий души мертвым телам». Утренняя молитва Шахарит. А также человек должен говорить в молитве 18 благословений «И верен ты обещание воскресить мертвых». Таким образом, есть два аспекта в вопросе о страданиях. Первое — материальные страдания, которые человек испытывает из-за материальных вещей, которых ему не достает, и в этом он терпит стадию смерти. Как сказано выше, например, «бедный считается мертвым». у кого нет сыновей, считается мертвым и так далее. Получается, что эта смерть не имеет отношения к духовному. Однако это приводит его затем к духовной смерти, поскольку не может он верить в Творца, в то, что Тот ведет мир в стадии доброго и творящего добро. Получается, что это смерть духовная, а не материальная. И в этом истолкование того, что посредством дождевого, то есть материального потопа, являющегося материальными страданиями, человек приходит затем к страданиям духовным, когда не сможет оправдать высшее управление. И поэтому он приходит к духовной смерти. И это соответствует тому, что написано в предисловии книги Зор, потому что до конца исправления называется Малхут древом добра и зла. И смысл в том, что Малхут — это основа управления Творца в этом мире, и пока получающие не достигли завершения, когда смогут получить совершенство благодаяния Его, обязано управление осуществляться путем добра и зла, а также поощрение и наказание, потому что наш сосуд получения запачкан еще получением для себя. Ведь мы обязательно ощущаем в действиях по управлению то, что они есть стадия зла для нас. Потому что закон таков, что не может творение получить зло от Творца в явной форме, так как это было бы изъяном в славе Его. Ведь творение постигло бы Его как действующего во зло, что не подходит для действующего мира. И потому, когда человек ощущает зло, в той же мере охватывает его неверие и управление Творца. Неверие в управление Творца, не приведи Бог. Исчезает от него действующий, что и есть самое большое в мире наказание. И из сказанного следует, что когда человек получает от Творца зло, это приводит его к тому, что исчезает от него действующий, Творец. И это называется смертью в духовном. И кто был причиной того, что он получил зло от Творца, и почему получил зло? Это потому, что пока еще речь идет о грязных сосудах, в том, что касается получения для себя. Поэтому обязано производиться управление в стадии забвения и сокрытия. Поэтому страдание вызывает смерть духовную. И из-за этого должен человек идти выше своего знания. То есть не реагировать на знание того, что он видит. На этом он строит работу свою в работе для святости, чтобы смог удостоиться войти в святость, поскольку знание это пришло в силу того, что он получил зло. И это знание обязывает к вопросу, если Творец добрый творит добро, почему не дает ему того, чего, по представлениям человека, ему не хватает, а делает то, что он хочет. Получается, что знание построено на основе управления добром и злом, как сказано выше, поэтому нет совета человеку, кроме одного. Пусть скажет, что знание в том, что оно ему говорит неверно, потому что об этом сказано «не мои помыслы ваши помыслы, не мои пути ваши пути». И наоборот, не реагировать на знание и сказать, что он идет выше знания. Однако в вопросе ощущения приближения к Творцу надо различать два аспекта. Первое, иногда человек озабочен тем, что он должен получить что-то нужное, и прибегает к путям того мира, где, если недостает чего-то человеку, он молится Творцу, чтобы тот наполнил его недостаток. И если эта вещь необходима ему, и он не видит возможности естественным путем заполучить ее, и свершилось для него чудо, и он получил желаемое, тогда человек наполняется любовью к Творцу за то, что тот помог ему получить эту вещь. И он относит получение этой вещи на счет Творца.
נמצא שהתקרבות להשם
Выходит, что приближение к Творцу пришло к нему посредством получения добра и наслаждения. И это было фактором, вызывающим приближение к Творцу. То же самое, когда он был болен и излечился. Когда уже отчаялся, и вдруг произошло изменение к лучшему, и он исцелился. Так он тоже иногда приближается к Творцу. И причина была в получении добра от Творца. Это приблизило его к Творцу. А иногда бывает наоборот. Человек получил страдания, страдания эти толкают его к сближению с Творцом. То есть ему в голову приходит мысль, что если он примет на себя бремя Торы и заповедей, Творец спасает его от бед. Получается, что страдания стали причиной приближения к Творцу. И об этом надо сказать, поскольку в час бедствия человек пребывает в состоянии принижения, и поскольку сказано «высок Творец и низкого увидит», выходит, что человек, пребывающий в принижении в силу бед и страданий, постигших его, подготовлен к тому, чтобы получить помощь свыше. Как сказано, высок Творец низкого увидит. Низкий его увидит. Однако обычно мы видим, что страдания отдаляют человека от Творца, поскольку он не может отнести эти страдания насчет того, кто добрый, творит добро, потому это приводит его к смерти в духовном. Однако по поводу принижения есть множество прямых толкований. То есть, когда человек принижает себя, вопрос в том, что такое принижение. То есть, в чем выражается то, что человек находится в принижении. И простое истолкование говорит о том, что во время принижения человек принуждает себя и работает выше знания. Это называется принижением. То есть, он принижает свое знание и говорит, что знание его ничего не значит. То есть, как сказано свыше, выше, знание человека обязывает его, и если Творец дает ему по всем потребностям, согласно тому, что по понятиям желание получать ему полагается, тогда человек любит его. А если нет, не может он принизить себя и сказать, что знание его ничего не стоит. Наоборот, человек отдаляется тогда от Творца и говорит, что не стоит работать на Творца, если Творец не наполняет его желания. Выходит, что такой человек называется гордецом, так как хочет понять пути Творца и понять, в чем он называется добрым и творящим добро, если тело не получает то, чего требует. И о таком гордеце говорит Творец: «Не можем я и он обитать в одном жилище». С другой стороны, если он принижает себя и говорит, что не в силах понять пути Творца, и говорит то, к чему обязывает знание его, он ничего не стоит. А когда он идет выше знания, это называется принижением. И о нем сказано: «Высок Творец, и низкий увидит его». И он удостаивается того, что Творец приближает его к себе. И из сказанного следует истолковать то, что сказали мудрецы, благословенны их память, величие, сказать за это всякого, кто гонится за ним. То есть имеется в виду человек, который говорит: «Я могу быть работником Творца при условии, что Творец даст мне величие», то есть большое состояние. То есть если я почувствую величие его благословенности, тогда буду способен работать на пользу Творца. А иначе я не смогу работать ради небес. И говорят ему, что величие ускользает от него. Но в то время, когда человек говорит: «Я хочу быть работником Творца без всяких условий и не нуждаюсь в большом состоянии, и хочет работать на Творца в целевом принижении», то есть, несмотря на то, что у него нет никакого ощущения величия Творца, идти выше знания, что, как говорилось выше, называется принижением, тогда он удостаивается стадии величия, поскольку принижает себя, так как хочет работать только ради небес, а не для собственной пользы. Поэтому, когда он говорит, что не сможет работать, пока не почувствует стадию величия Творца, получается, что желание получать говорит, что если оно не постигает величие Творца внутри знания, тогда не будет в состоянии работать для пользы Творца. Получается, что только желание получать является действующим лицом. А на желание получать было сделано сокращение и скрытие. Поэтому нет у него никакой возможности удостоиться стадии величия. И наоборот, человек должен убегать от величия. Тогда можно будет сказать, слава преследует того, кто ускользает от нее. И из сказанного следует, что в порядке работы есть несколько этапов. Сначала человек должен преследовать величие и славу, иначе у него вообще не будет сосудов для славы и величия, потому что мысль его работает над тем, чего он требует. А если нет у него сосудов для знания, как он сможет идти выше знания? Поэтому человек, когда начинает духовную работу, должен думать о том, как получить величие Творца. Ведь, разумеется, когда будет у него ощущение величия Творца, тогда не будет у него сопротивления со стороны тела, потому что малый, естественно, самоупраздняется относительно большого. И над этим не надо работать, потому что есть правило, тело не сопротивляется ничему, что приходит со стороны естества. С другой стороны, если нет у него страсти к знанию, то есть желания служить великому царю, то работа его относится лишь к стадии действия, и нет у него потребности к тому, чтобы Творец помог ему. Тогда он работает только за вознаграждение. И в той мере, в какой он верит в вознаграждение и наказание, он уже может работать. И нет у него потребности в величии Творца. То есть даже то, что царь не так велик, не важно ему, так как он смотрит на вознаграждение, а не на дающего вознаграждения. Но если он начинает работать ради небес, тогда уже есть у него потребность в величии царя. И получается, что если он не стремится к величию царя, это признак того, что он не работает ради небес. Выходит, что именно тогда, когда гонится за величием, это является признаком того, что он хочет прийти к состоянию, в котором сможет сказать, что все действия его будут ради небес. А затем, когда он уже ощущает необходимость знать, что у него есть великий и важный царь, и он видит, что это для него главная помеха, что ему недостает силы для того, чтобы преодолеть желание получать, тогда он приходит ко второму этапу, когда должен убегать от величия, желая работать ради небес без всяких условий, что и называется выше знания. То есть, хотя знание говорит ему, разве ты не видишь, что ты веришь лишь в маленького царя? В любом случае, человек должен сказать, для меня ты великий царь. Как если бы я это ощущал, и я верю в высшее знание, что ты великий царь, как если бы я этого ощущал. И потому на этом этапе он убегает от величия славы, и тогда величие славы преследует и ловит его, несмотря на то, что человек не хочет получать величие, по той причине, что только тогда происходит уподобление Творцу. И это соответствует тому, что мы учим в вопросе ударного взаимодействия. Экран отталкивает свет, хотя имеет авиют, то есть желание и стремление к свету, и в любом случае не получает его, так как хочет быть дающим, а не получающим. Поэтому посредством экранного отталкивания рождается в человеке стадия отраженного света. И благодаря этому отраженному свету он получает новый сосуд для получения света. Точно так же и здесь. Прежде всего, человек должен получить силу оттолкнуть это величие, не захотеть получать его так, как он желает, уподобление формы. Тогда он достигает стадии отраженного света. И благодаря этому отраженному свету он получает величие и мощь. Выходит, что здесь есть три этапа. Первое — стремиться именно к величию Творца. Второе — отвергнуть идею об этом стремлении. То есть, хотя он и понимает, что если у него действительно будет ощущение от величия Творца, и тело подчинится и согласится совершать святую работу, в любом случае он убегает от славы и величия и говорит, что хочет работать для пользы Творца, несмотря на то, что у него нет никакого ощущения. И он просит у Творца, чтобы дал ему силы, в которыми будет способен победить желание получать, хотя оно на это не согласно. Третье, в то время, когда он не нуждается в ощущении величия Творца, но работает ради небес, без всяких условий, тогда он удостаивается стадии величия Творца и стадии славы Творца. И исполняются слова того, кто ускользает от славы и величия, слава преследует и хочет слиться с ним, так как у него уже есть уподобление формы. То есть человек хочет работать ради отдачи. И сказано следует, что после того, как человек понимает, что ему стоит получить ощущение величия Творца, поскольку тогда тело согласится служить царю, и после того, как у него уже появилось требование к этому, поскольку он хочет работать для пользы Творца, а тело сопротивляется этому, поскольку пока он не ощущает, тело не ощущает величие Творца, и не хочет верить в высшие знания, тогда приходит состояние, когда человек должен убегать от этого, так как это лишь утверждение желания получать. С другой стороны, когда он не ощущает величие Творца, и тело не согласно на эту работу, тогда человек должен сказать, а разве не сказали мудрецы, величие скользает от всякого, кто гонится за ним? Так как человек должен работать для пользы Творца, даже когда тело не наслаждается от этой работы. Потому что для пользы Творца означает вообще не смотреть на собственную выгоду. И это соответствует тому, что написано в предисловии книги Зор. Любовь целостна тогда, когда она совершенна с обеих сторон, как по закону, так и по благу. И даже если он забирает душу твою, будет любовь твоя к нему в законченном совершенстве, так как да, дает тебе одно добро. И некоторые любят его за то, что у них есть богатство и продление дней. Дети, окружающие их правитель, над ненавистниками и верные пути. Потому любят его. А если превратить это в противоположность, и Творец обернет на них колесо строгостью закона, станут ненавидеть его. И вовсе не будут его любить. И потому это не та любовь, у которой есть основа. Любовь, называемая совершенной, это та любовь, которая охватывает обе стороны. Как закон, так и милосердие. И преуспевание человека, чтобы любил Творца так, как мы изучали, даже когда он забирает у тебя душу твою. И это и есть совершенная любовь. И нужно истолковать то, что человек должен любить Творца со стороны подъема, то есть когда ощущает, что Творец управляет миром в стадии доброго и творящего добро. Потому что во время подъема человек хочет упраздниться перед ним, благословен он, без всяких условий. И это подобно свече перед факелом, ведь упраздняется она без всякого разума и знания. И это означает, что человек работает на Творца в то время, когда у него есть душа. Потому что подъем означает, что человек жив, есть у него душа живых. И тогда есть у человека любовь к Творцу. Это называется ситра де тиво, чистая сторона в работе. А также должен человек любить Творца, когда он забирает у него душу. То есть, когда Творец забирает у него душу живых, что называется временем падения, когда у него нет никакого чувства жизненной силы, когда взята у него душа его, и нет у него никакого духа жизни. Если в таком состоянии есть у него любовь к Творцу, это называется совершенной любовью. Это может быть только в вере выше знания, потому что внутри знания у человека нет никакой жизнеспособности, чтобы совладать и обладать силой для преодоления. Поэтому человек должен работать в период подготовки, прежде чем достигает какого-либо приближения со стороны Творца, и убегать от величия и славы. То есть пусть не говорит, что только если Творец даст ему стадию души живых, тогда он сможет работать ради отдачи. А без жизненной силы, то есть без духа жизни, он не способен работать для пользы Творца. Это не мнение Торы. Но человек должен просить у Творца, чтобы дал ему силы любить себя, даже когда он забирает у человека душу его, и он остается без духа жизни, чтобы была у него сила для преодоления и чтобы любил Творца во всех случаях. И из сказанного надо истолковать то, что написано «установил мрак тайны своей». Смысл в том, что когда Творец хочет скрыть себя от людей, что, конечно же, для пользы человека, так как он пока еще не достоин раскрытия, тогда Творец дает человеку стадию тьмы, то есть забирает у него душу, дух жизни. И, само собой, человек падает во тьму, где не светит ему свет святости. И человек должен верить, что это сокрытие. Сокрытие означает, что он верит в то, что есть Великий Творец, управляющий миром в стадии доброго и творящего добро, но от него это скрыто. И он должен верить, что это лишь сокрытие. Если удастся человеку поверить, что это лишь сокрытие, а на самом деле все не так, как он видит, тогда он удостоится того, что свет прольется на этот престол. То есть то, что свет будет светить в этой тьме. И сказано следует, что человек должен учиться и на состоянии падения, и на состоянии подъема. То есть состояние падения приходит к человеку тогда, когда он хочет совершать большие усилия, чтобы достичь слияния с Творцом. И в любом случае человек видит это иначе, как будто не сделал ничего, но пребывает в том же состоянии, как до того, что приступил к работе ради отдачи. Тогда человек должен верить верой мудрецов в то, что они говорят, а не в то, что он думает и говорит, поскольку падения эти дают ему возможность подняться и приблизиться к Творцу.
Вы хотите что-то спросить сначала? Это все? Ну, начнем с Гершина.
Много вопросов, в конце он дает только один совет. Человек должен просить у Творца, чтобы дал силу любить Творца, пускай даже отберет у него душу его и останется без жизни, у него не будет силы преобладать, превозмогать.
Да.
Вопрос мы изучаем, что правильная просьба должна исходить из радости, с такого места, которое более чистого. Здесь мы слышим о всяких страданиях, которые приводят человека к умерщвлению и так далее.
А что ты хочешь все время быть в радости? Тогда ты не придешь к исправлению никогда, потому что исправление — это против природы, и с самого начала это должно пройти с тобой в неприятной для тебя форме. Не может быть, чтобы было приятное исправление. Наполнение может быть приятным, но исправления нет. Наполнение — это то, что я собой представляю. Я хочу, чтобы Творец так любил меня, потому что я дам все, что есть у меня, и даже больше, и больше, и больше. То есть, что я не меняюсь, а что Творец менялся. Что ты так показываешь? Сейчас он дает мне то, что дает. А я хочу, чтобы он изменился и дал мне что-то другое.
Дай мне силы, чтобы я мог измениться.
Хорошо, неважно что. Чтобы он изменился и дал мне что-то. Вот и все. Такого не будет. Но я должен измениться. Что человек должен измениться, а это процесс неприятный. Неприятный. В особенности, если эти изменения не физические, а внутренние. Над внутренними изменениями у меня нет никакой власти. Я должен просить, требовать, умолять его, просить об изменениях, которых я не желаю. Как может быть, чтобы я попросил? Так я должен привести себя к состоянию, когда захочу, а как? Тогда группа, свет, возвращающий к источнику, вместе они строят во мне какое-то отношение к изменению, моему, внутреннему, себя. И тогда я начинаю просить в соответствии с этим. Скажем, например, все говорят мне, что я человек грубый. В группе, в моей десятке говорят: «Фу, кто ты, что ты, посмотри, что ты делаешь». Я чувствую от них. Может быть, они и не говорят, но я так чувствую. И тогда я хочу измениться, поскольку это оскорбление моей чести. Я хочу, чтобы я изменился, чтобы правильно ко мне относились, чтобы почитали меня. Это страдание, прежде всего. Я ведь не хочу меняться, но если страдание от их отношения ко мне больше, чем наслаждение, которое есть у меня от этой пустой гордыни, и страданий, которые есть у меня от изменения с человека грубого на человека тонкого, я готов. Расчет здесь прост. И так каждый раз. Во всем. Ну.
Пишут еще дополнительно, что если человек хочет поднять пути Творца, он значит, что он гордец.
Верно.
Почему это называется гордецом, если он хочет понять пути его?
Потому что ты хочешь понять, ты хочешь знать, ты хочешь властвовать своим разумом над Творцом. Это называется понять. Но то, что нам нужно измениться. Мы должны пройти исправление. Сейчас мы тоже находимся в том же совершенном состоянии. Но мы его не чувствуем. Для того, чтобы его почувствовать, я должен измениться. Да.
Он пишет в течение всей статьи, что как только человек начинает работать в страданиях, то есть мое действие не приводит к действию, что в результате все эти страдания приводят к умерщвлению, то есть не дают жизни. И что?
Нет, с помощью страданий люди продвигаются.
Но как можно чем-то просить правильно, исходя из страданий? Человек, которому что-то болит, то автоматически у него просьба испорченная, он не исходит из чего-то правильного.
Хорошо, правильно, но из ло лишма приходим к лишма. А чего ты хочешь, чтобы человек желал правильных вещей в правильном виде и просил об этом?
Я понимаю, но он пишет, что если у человека страдания тела приводят его к чуждым мыслям, пока эти мысли убивают в нем духовное.
Да, есть такое состояние, ну и что? Одно из состояний, о которых он нам рассказывает.
Тут много всего.
Много, хорошо, дай Цвике сказать.
Говорит, если у него нет инструментов, как же он может идти в веру выше знания? Он должен понимать, как получает величие Творца. Как можно вообще достичь величия Творца, если у меня нет к этому келим? Какой патент он должен быть, чтобы получить, ощутить величие Творца? Непонятно, как это сделать. Без келим, как он пишет.
Дают нам два пути. Я вас не понимаю, на самом деле. Или же естественным образом тебя пригнут, и ты пригнешься. Это не проблема, потому что ты ощущающий желание. Повлияет на тебя так, что ты преклонишься, получишь все, что нужно. Изменишься, поскольку нет выбора. Или же ты начнешь работать над собой в виде рациональном, когда ты понимаешь, ты выбираешь, когда ты выстраиваешь для себя вещи, необходимые для изменения. Ну, я должен измениться, у меня нет выбора, все, я могу кричать, ничто не поможет. Я могу перед Творцом демонстрации устраивать. Ну, давай. Поэтому для того, чтобы измениться, первое то, что я должен сделать, это подняться. Поднять величие Творца выше своего величия. И тогда я услышу голос Его. Ты это понимаешь или нет? Я был большим эгоистом, маленьким ребенком. Ну, что значит маленьким? 10 лет, скажем, да? Не хотел учиться ничего, хотел только крутиться там на своем велосипеде, играть в теннис. Я себя помню.
Ну,
получал от родителей все время хорошее давление, да? И я страдал от этого. И если бы я слушал их, то, что они мне говорят, больше, чем я думаю, ну так что? Я бы был более удачлив и выиграл бы больше. То есть тебе нужно только одно — величие Творца или величие твоего эгоизма. Что больше? Поэтому это то, что он пишет. Это вещь, необходимая в начале. Затем ты не желаешь идти за величием Творца. Не желаешь. Ты не хочешь его величие, его, или его малость влияет на твой эгоизм. И если он велик, ты просто подчиняешься. Ты не хочешь подчиняться перед ним, потому что он велик. но ты желаешь идти за ним выше знания. Даже если моему эгоизму он будет представляться как самый малый. Но вначале это так. Да.
И тут вопрос. Мы сначала урока говорим о величии Творца. Автоматически ты ожидаешь того, чтобы... Раз он великий, он должен дать тебе что-то доброе, что-то хорошее, а не плохое, злое. Отрицательно. А тут все наоборот.
Творец не может раскрыться перед тобой, как великий сам он. Потому что тогда ты просто куплен. Что у тебя будет от этого? Ты уже продан своему эгоизму, этому миру, всем наслаждениям, которые дает этот мир твоему эгоизму. И ты уже все. Есть у тебя кто-то, кто велик. Твой эгоизм и мир. Как какой-то панорамном витрине, где предлагают тебе все для твоего эгоизма. Когда ты таким образом пристрастился, ты пристрастишься к Творцу.
Но почему я должен думать о том, что он великий? Как я к этому приду?
Ты думаешь, что тебе стоит думать, что Творец велик, потому что тогда ты будешь продвигаться к тому, чтобы приобрести свойства отдачи. Да, по отношению к твоему эгоизму. Развить свой духовный эгоизм. Ты должен видеть Творца как великого. Видеть, ты же его не видишь, но слышать, ценить. Ты приходишь в группу, ты видишь, все над этим работают, все говорят об этом, какие статьи, какие умные, великие вещи. Это... быстро тебя продвигает вперед. И тогда ты в конце концов достигаешь состояния, когда да, Творец велик. Так ты думаешь. Это дает тебе такой толчок, стремление к продвижению, немного продвинуться, обрести знания, ощущения, группу. Ты входишь, готов немного уступить. Раз он большой, ты готов подчиниться, готов учиться, готов делать вещи, которые не очень-то хотел. Величие Творца тебя обязывает. Но это в эгоистическом виде. Когда сейчас Творец стал больше, чем этот мир. Так ты бежишь, ты желаешь его. Ты хочешь раскрыть его, ты хочешь сказать... Знать его — это для тебя важно. Почему он правит всем? Он все приготовил. Он движет всеми атомами, всеми временами. Вообще все в нем, все в его власти. Я желаю его. Ну, хорошо. Эгоизм вырос, отношение к Творцу изменилось. Когда ты желаешь — хорошо. Теперь ты должен работать на противоположное. Теперь... сделай тормоз, да, секунду. С такой помощью я не продвинусь. Я хочу, чтобы он был таким, чтобы он был великим и наполняющим все то, что находится в моем поле зрения, хорошо. Но сейчас я хочу продвигаться к нему в употреблении свойств. И тогда ты меняешь отношения. Ты должен сейчас произвести сокращение, создать экран, отраженный свет, скрытие на себя. И в той мере, в какой ты стал, как он, тогда ты раскрываешь, и ты не раскрываешь Творца, ты раскрываешь, по сути дела, свои исправленные свойства. И это ты называешь Творцом. То есть, есть здесь несколько этапов развития, да. Ну. В начале статьи он выясняет нам понятие духовной смерти и оживления из мертвых. Я впечатляюсь, что это процесс, который мы должны пройти, потому что не может быть возрождения из мертвых без духовной смерти, так мне кажется.
Это то, что тебя сейчас волнует?
Очень, да. Я хочу прийти к концу исправления.
Вообще хороший вопрос, хорошее желание. Прежде всего, я не знаю, что ты точно имеешь в виду. Нет умерщвления, или нет смерти в духовном вообще. Нет такого понятия «мертв». Все живется вечно. Просто мы говорим о неком впечатлении, эмоции с человека, то, как ему это рисуется. Поэтому, исходя из состояния, да, осознания нашего, в нас возникают такие картинки смерти и жизни. Это ты имеешь в виду?
Я не знаю, откуда это взять, этого Гершин. Здесь так богато описывает эту тему, скажем, на 1205 странице, первой колонке, посередине приблизительно, слово «действующий», и это называется смертью в духовном. Или весь третий абзац, и сказанного получается
это. Да, это называется мышлением духовным.
О чем он здесь говорит?
И кто привлек к тому, чтобы получал это? А то свыше получил все злодеяния. Это потому, что его келим запачканы. Поэтому обязано
быть управление в виде скрытия, и страдания ведут его к смерти.
И что тут такого?
Так есть смерть в духовном, есть смерть в духовном, есть оживление.
Нет, грешники при своей жизни называются мертвыми. Ну и что, мы при жизни мертвы?
Что, мы рождаемся мертвыми?
Ну, рождается мертвым. Видишь, как путается. Кто рождается? Тело, что ли? Вот это животное? Или мы говорим о желании получать, или, может быть, желание отдавать? О чем речь идет?
Это не очень-то важно, животное или нет. Что такое оживление из мертвых? Оно зависит от мертвого.
А мышление, оживление мертвых — это прежде, когда они были, эти желания ради получения. Теперь постепенно эти желания исправляют себя и восстают к жизни ради отдачи. Поэтому называются живыми.
А что это за желание получать? Он говорит, что страдания приводят к смерти.
Это уже в процессе, в пути. Изначально мы с грехопадения Адам решен, мы уже мертвы. После греха Адам решен, мы все находимся в этом грехе, в этой смерти. Мы не являемся живыми.
Он часто приводит предисловие книги Зор, я пользуюсь понятиями оттуда. Скажем, мы во втором состоянии рождаемся. Да, я обращаюсь к книге Зор. Мы находимся во втором состоянии как мертвые и завершаем.
Живыми, да. У нас есть буры, никаму, хин, вскормление, зарождение, кормление, вскармливание и так далее, пока не достигаем дар-хай.
Теперь, как мы здесь вместе с товарищами стараемся, прикладываем усилия, что мы должны сделать для того, чтобы жить, для того, чтобы прийти к оживлению из мертвых, к концу исправления?
Сказано, желающий жить, умертвить себя.
Как это сделать?
Умертвить свое намерение ради получения, не желание, намерение. Измениться, изменяться. Что тут еще? Да.
Извиняюсь, что я так выражаюсь, но есть ощущение, что Рабаш как бы его письмо не течет. Он как бы все время повторяет, но ведь это не так.
Друзья, вы не знаете его. Я со дня на день все больше и больше раскрываю, перед каким монстром я находился. Я вам серьезно говорю. Вы видите, ни один каббалист до него, не потому что вы просто мучитель, но ни один каббалист до него не написал это таким четким, последовательным образом. Весь процесс, который мы должны пройти. Что нам еще не хватает? После него уже ничего не остается, только выполнять.
Я после дела хочу восхвалить его, но мне трудно это сделать, я скажу почему. Мое ощущение, что он ведет меня, как он прошел то, что он прошел. И я могу присоединиться к этому, идя за ним.
Да, конечно, так.
Но в конце его итоговое предложение, это является ответом, и целью всей статьи он говорит, что поскольку эти падения дают ему место подняться и приблизиться к Творцу, ведь это итог всей статьи. Но человек, который читает, и это чувствует по вопросам людей, они не находят связи с тем, что сказано в статье. Трудно подсоединиться к этому.
Это пока что наше нынешнее состояние. Я вижу, вы впали в определенную усталость после конгресса. Это я действительно чувствую. Обычно есть такое провисание. Но это все наладится. Продолжайте, что бы там ни было, продолжаем с тем же постоянством. Все, что мы прошли много. На конгрессе мужском 2-3 дня всего прошло. Это войдет в жилы и даст свои плоды.
Вы секунду назад сказали, что изо дня в день вы раскрываете, перед каким чудовищем были. Но это неправильное слово для людей. Ну,
это монстр, это нечто большое, страшное, да, и страшное тоже. Я не знаю, это была скала. Человек, который не считался ни со своим телом, ни со своим «я». Я не знаю, как это описать. Мое впечатление такое, что это, что это машина, а не человек с одной стороны, с другой стороны. Он полон чувств, как вы видите. У него не было расчетов с собой вообще ни в чем. Мне это невозможно представить. Не поверишь. Такие требования. Ну ладно, американцы возьмем. Раз уж он пришел.
Почему называют эту систему вознаграждением и наказанием?
Эту систему называют системой награды и наказания, поскольку мы находимся во взаимной работе, в такой интеракции с этой системой, когда мы получаем, воспринимаем от нее реакции в изменении желаний и наших намерений, кроме чего у нас нет ничего другого. И это выясняется в нас в изменении наших желаний и изменении наполнения. И таким образом мы каждый раз изменяемся. И тогда уже наша работа с системой тоже меняется. Моя оценка относительно того, что я делаю, того, что я получаю в качестве реакции, все это тоже меняется. Все это называется системой награды и наказания. Ну, как сейчас скажи, добра и зла. Я ведь желание получать, как еще мне определить то, определить, что я получаю. Либо это доброе, либо злое. Различными подачами. Поэтому наград наказание.
My situation now is as a result of something I did.
Вы всегда говорили, что нет такого, как наказание, и нельзя смотреть на мое теперешнее состояние как результат того, что я сделал. Так почему давать имена, у которых есть противоположное значение?
Человек так ощущает. Конечно, нет наказаний. Скрытие является самым большим наказанием, и в нем-то и мы и находимся. Но тут ничего не поделаешь. Мы должны правильно определять собственное состояние. Где мы находимся? Как мы реагируем со своим желанием получать, как я реагирую? Что я в нем чувствую? Либо добро, либо зло. Как только я нахожусь в взаимосвязи с кем-то, я говорю, мне от него плохо или хорошо, награда или наказание, постоянно получаю от него, получает, соответственно, тем состоянием, в котором я нахожусь, тем усилием, которые я прилагаю. Поэтому, когда я совершаю определенную духовную работу, то то, что я получаю, это либо награда, либо наказание за проделанную мной работу, так это и называется. В нашем мире это так. Ладно, у нас еще минута. Да.
Выясни точку выше знания. Когда человек находится без величия Творца, скажем, и хочет реализовать совет Рабаша. Я сейчас хочу проделать шаг выше знания. Каково правильное топливо выше знания, чтобы оно было на самом деле выше знания, а не всевозможные скрытия, которые выстраивает желание получать, всевозможные ощущения свободы.
Топливом веры выше знания это является отдача Творцу. Сила проделать что-либо в вере выше знания это сила света, высшая сила. Это свет. Поэтому вера выше знания, мы даже не знаем, что это состояние, которое мы можем понять, достигнув его, до тех пор никак. Совершенно иная система, иное измерение. Как мы иногда говорим, это немного похоже на то, что с этими силами природы, субатомными частицами. И тоже исчезает понятие времени, места, пространства, когда чувствуется, что уже ничего из этих понятий не работает. Когда эти частицы, одна находится здесь, другая может находиться за 10 миллиардов световых лет, тем не менее, они связаны друг с другом. Как? Связаны. Чем? Когда тут меняется эта частица, и эта частица меняется. Как такое может быть? Вот. Расстояние? Но расстояния нет. Они находятся вместе. То есть существует даже не методика, а система, которая отличается от нашей, которая работает, соответственно, другим законом, где нет времени, нет скорости, места нет. Ты понимаешь, что мы своим разумом не способны проформатировать для себя это понять, эту форму, эту картину. Поэтому вера в высшее знание — это когда я принимаю силу свыше, особую, которую я, когда я могу проделать те действия, которые будут выше, чем то, что во мне было до тех пор. До тех пор я работал по формату, по законам, относящимся к желанию получать. Сейчас же я получил новую программу. И она работает и включает, активизирует меня совершенно по иным принципам, которые называются отдача вместо получения. Я могу проделать какие-то действия в преддверии этого изменения этой программы, но не могу понять новую программу, находясь в предыдущей. Совершенно иное.
Так что это за действие в этом вопросе? Какие действия мы должны сделать сейчас, когда мы воспользуемся этим рабаш, чтобы идти выше знания?
Только это нам и следует знать. Мы не можем знать, кроме этого, ничего. Что мне нужно сделать для того, чтобы сменить эту программу? Программа поступает к нам свыше, то есть она никак связана с нами. Совершенно в ином измерении. Я должен проделать различные усилия для того, чтобы она приблизилась ко мне. Для этого мне нужно в том состоянии, в котором я нахожусь, понять, что эта программа должна облачиться в меня, когда я нахожусь в собственном теле, со своими товарищами, которые таким образом сорганизованы относительно меня, для того, чтобы это было десятка, десять сферот, связь между нами, приблизиться к таким подобным состояниям, отношениям, и тогда мы даем место для пересадки этой программы. И вдруг я чувствую, что я действительно нахожусь в чем-то новом. Что нового? Новое мышление. Что это за новое мышление? Новые ценности. Ценности. То, насколько я могу дать больше и больше, это для меня мой выигрыш. До этого это было получение. Отдавать я вообще не знал, что это. Это вообще не присутствовало во мне. Давайте вообще поймем, в чем мы находимся. Во мне сейчас нет никакой возможности отдавать. Возможности, желания, действия отдавать. Все в получении. Это то, что является мной, я. Ни у кого, никаким образом, относительно чего бы ни происходило. И вдруг во мне встраивается новая программа в меня. Когда я думаю, только кому дать как можно больше по законам новой системы, действительно. И тогда ты действуешь таким образом, так же, как тогда ты действовал без собственной воли. В получении сейчас будешь в отдаче, нет никакого контроля над этим. У тебя есть только свободный выбор приблизиться, делать различные действия для того, чтобы привести к этому усовершенствованию, апгрейду, сменить программу действий. Да.
Поэтому Рабаш пишет, что человек должен получить желание и стремление получить величие Творца, а затем оттолкнуть это. Я понимаю, что мы должны прийти к тому, чтобы постичь, чтобы было у нас желать этого.
Для того, чтобы ты смог совершать действия ради отдачи, тебе нельзя, чтобы у тебя был какой-то эгоистический мотив. Причина, повод. Эгоистический. Как это сделать таким образом? Поэтому для того, чтобы знать, что ты делаешь не эгоистическое действие, то ты производишь якобы эгоистическое действие, тут же его меняешь. Антиэгоистическое, то есть эгоизм остается, ты работаешь лишь над ним. Сокращение, орхозер, зевугдака. То есть ты работаешь со своим желанием получать, да?
Так стремление в желании, отторжение в намерении?
Допустим, что это так. Тут
может, иначе как могут быть два действия в желании?
Ты притягиваешь свое желание, но это получение ради отдачи. Это мы пока не поймем. Я тебе говорю, получение ради получения, отдача ради отдачи мы способны понять. Когда у меня что-то есть, я готов это раздавать, но получение ради отдачи — это нет. Это особые души.
А каковы этапы здесь? Каковы этапы того, что он пишет?
Наши этапы просты, как нам приблизить это состояние, когда эта программа облачится в нас. Все. Над этим мы работаем, да.
Михаил из Ашкелона, из Кот из Англии, по сути дела, задает тот же вопрос, спрашивает, что значит любить Творца?
Что значит любить Творца? Любить Творца — это означает, что я посредством света, возвращающего к источнику, получаю в свое желание получать ощущение источника, находящегося вне моего желания получать, и я соотношу и отношу к нему важность большую, чем относительно своего желания получать. Это вопрос важности, величия. Ладно. Да, Моти.
О духе, в котором пишет Рабаш, это реальность, этот мир, который мы представляем себе, он только для исправления.
То, что мы видим перед нами, этот наш мир, это буквально иллюзия, сон. Просто нечто, что мы видим в наших неисправных сосудах, особых, которые исправляются только посредством духовных исправлений и физического мышления. Телесного. Это особое состояние, это проекция соответствия с, отталкиваясь от духовного, как ветви корня. Корень.
Я понимаю из того, что пишет Рабаш, то есть материальные страдания, подталкивающие нас к исправлениям в духовном, как бы. И вы сказали Гершину, что как возможно насладиться от состояния исправления, как бы, ведь ясно, что это неприятно. Мой вопрос, если исправление это страдание, в таком случае тот, кто сознает этого и хочет реализовать цель творения, чувствует ли он, что весь день прошел для него без страданий, и тогда он должен беспокоиться в этом случае?
Нет. Возможно, что ты проходишь все эти исправления хорошим образом, когда ты посредством света, защищающего источника, проходишь все эти изменения, возможно, абсолютно идеальным, правильным, приятным образом. Как мы изучали в статье «Путь Торы и путь страданий», которую мы... Что это было? Суть религии и ее цель. Там он говорит, можно продвигаться также путем Торы, путем света, но по сути это средний путь, средняя линия.
Я понимаю наполнение или недостаток. И недостаток, и стремление к реализации — это то, что нужно почувствовать. Не обязательно наполнение. Это неприятно. Но это нормально. И есть восполнение этого состояния. Вопрос, что мы должны идеально чувствовать.
Ты почувствуешь себя хорошо. Вы все так немного спутаны, я смотрю, после того, как вы прошли. Было сильное, хорошее усилие. А? Нет, нет, нельзя тут же делать еще раз. Надо тут дать человеку немного времени. У нас и так скоро конгресс. Да, Теранс.
Рав, c'est à propos de...
Non, English. Au hébrid.
Окей, клапе...
Хорошо. Что называется дать воздать благодарность Творцу?
Благодарить Творца. То есть, как ты благодаришь иногда человека, что такое что-то хоть раз как-то происходило?
Да.
А, да? И что ты тогда делал? То есть, что значит благословлять? То есть, когда тебе наполняет твое желание получать, и ты говоришь, ну, спасибо. Да? Всегда человек становится для тебя источником чего-то доброго относительно Творца. Ты говоришь ему спасибо при условии о том, что тот помогает тебе сделать действие по отдаче, так же, как и он. Об этом ты благодаришь.
Because we did a workshop at the beginning of the lesson saying that everything starts by saying thank you to the Creator. And during this workshop, I felt like my ego is saying thank you to the Creator. It's not a real thank you to the Creator.
Во время подготовки мы провели семинар, где каждый поблагодарил Творца, и я почувствовал, что это мой эгоизм говорит благодарность Творцу. Это не настоящая благодарность. И мой вопрос, как каббалист по-настоящему благодарит не со стороны эгоизма, а потому что он получил наполнение.
Это только если ты находишься в отдаче. Тогда ты благодаришь за то, что он тебе позволил отдавать. Как сейчас ты говоришь, за желание получать. За свое получение. Ладно, ребята, мы перейдем к следующей части. А это еще продолжим в другой раз. Я вижу, что пока еще есть внутреннее отсутствие пластики и динамичности. Как-то пробуждаемся, но еще не пробудились.